события преображения Господня. Церковь установила в этот день особый, ну, 10-й праздник, входящий в число 12 больших, тем самым указывая нам на какое-то внутреннее, особое содержательное значение этого праздника. Однако, если мы обратимся с вами к самому событию, как оно написано в Евангелии, в частности, в отрывке из Евангелия от Матфея, который мы только что с вами слышали, то мы для себя обнаружим несколько удивительных вещей. Во-первых, по своему факту это событие было доступно крайне ограниченному кругу лиц. Евангелист говорит, что Христос взял с собой на одну из высоких гор в Галилее всего лишь три своих ученика – Петра, Иакова и Иоанна. И все, что происходило дальше, собственно, только третий человек и видели. Для основной массы даже учеников, не говоря уж о многотысячных слушателей Спасителя, это событие оказалось неведомым, оно прошло мимо них. Оно происходило в такой, можно сказать, обстановке ближнего, совершенно ближнего круга учеников Спасителя. И само это событие тоже, в общем-то, несмотря на то, что оно поразило учеников, по сути своей, для такого внешнего, что ли, наблюдателя, не объясняет нам, что, собственно, произошло здесь, почему вдруг это событие, когда Христос изменил свой облик и стал иначе восприниматься своими ближайшими учениками, вдруг это событие столь важным представляется православной церкви, что оно воспоминание об этом действии возводит на степень двунадцатого праздника. Что, собственно, здесь происходит? Евангелист описывает достаточно емких и кратких словах само действие. Христос перед учеников, и дальше вдруг внезапно говорит, и преобразился перед ними. Евангелисты, в частности, немножко по-разному, но тем не менее содержательно одинаково указывает на то, что происходило в этот момент. Что вдруг свет осиял Христа Спасителя, осиял учеников, и сам он, и одежды даже его сделались настолько белы, что подобны снегу, и, как уточняет Священное Писание нам, что даже и на земле такого цвета добиться невозможно. И величик не может на земле выбелить так одежды, какими они стали у Христа Спасителя. Хотя очевидно, что Христос не носил белых одежд, это вполне очевидно, потому что они совершенно непрактичны, и никто их тогда в том регионе не носил. И вдруг видят они, ученики двух ветхозаветных пророков, одного законодателя, тот, которому были даны от Бога 10 заповедей, и поныне являющиеся важнейшими нравственными нормами для всего человечества, это Деканон, Синайское законодательство, Моисей, Боговидец, тот, кто непосредственно общался с Богом на горе Синай, он предстоит Христу, обращенный к его лику как к лику Божества, и другой великий святой Ветхого Завета, который не увидел смерти, Илия, взятый в огненной колеснице на небо, и таким образом избежавший даже физической смерти. Вот эти два величайших праведника Ветхого Завета стоят перед Христом Спасителем и беседуют с ним. Как говорит текст евангельский, беседуют о кончине, которую надлежит воспринять Христу в Иерусалиме. Ученики еще не знают, о чем идет речь в данном случае, и только потом они уразумеют. Но мы с вами, как люди, читавшие неоднократно текст евангельский, знаем, о чем идет речь. Каков будет исход в Иерусалиме? Это будет крестная смерть Христа Спасителя, о котором, собственно, и проводится нынешнее собеседование между этими тремя личностями. И дальше появляется светлый облак, некий божественный свет оттуда и божественный голос, который говорит, что это мой возлюбленный сын, того послушай. Любопытно при этом и важно для себя отметить, что, собственно, ни один из евангелистов, который описывает это событие, собственно, не вчера, что мы с вами читали на всеночном день, отрывок из Евангелия от Луки, не сегодня, отрывок из Евангелия от Матфея, собственно, сам в этом месте и в это время не присутствовал. И его свидетельство и свидетельство опосредовано. Но тем не менее, есть у нас и прямое свидетельство. Это свидетельство апостола Петра, которое мы слышали сегодня, вот чуть раньше, когда читался отрывок из соборного послания, второго соборного послания апостола Петра, где он призывает нас, христиан, делать твердыми свое призвание и избрание и следовать за Христом Спасителем, потому что Он есть тот, кто послан Богом, Он есть тот, о ком, как говорит апостол Петр, мы слышали во время преображения голос Божий, исходящий из светлого облака, сей есть Сын мой возлюбленный, Его послушай. И поэтому мы не имеем нужды в дополнительном никаком обосновании следования за Христом, поскольку сам Бог непосредственно глаголом нам в этом облаке. И для апостола Петра это кажется вполне очевидным, весомым и не требующим никаких дополнительных аргументов. Мы сами от Бога непосредственно слышали, что это есть Сын Божий, и Ему необходимо последовать. Но, дорогие друзья, тем не менее, возвращаясь к вопросу о том, что, собственно, произошло, мы так и не можем для себя, если мы будем смотреть внешними очами человека простого и светского, понять, почему церковь вдруг это событие восходит в рамках 10-го праздника. На самом деле, по хорошему рассуждению, это один из самых богословски насыщенных праздников и воспоминающих события, которые требуют не менее богословского осмысления. То, собственно, произошло с Христом Спасителем, что это означает, ради чего это все было сделано и что, собственно, произошло. Само сияние светом ничего еще не объясняет. Христос в данном случае показывает своим ученикам и через их свидетельство всем нам, нашу, собственно, будущую участь, если мы, как говорит апостол Петр в сегодняшнем отрывке из соборного послания, будем делать твердыми свое избрание и призвание, то есть будем следовать за Христом, уподобляться Ему. И вот то, что происходит с человеческой природой, соединенной с Божеством, как раз и являет Христос на горе Фабор. Когда свет сияет не просто откуда-то свысока, а он исходит изнутри человеческой природы, потому что она соединена с Божеством. И светоносным становится само тело человеческое, и даже одежды, которые облачают это самое тело. Он являет нам божественную славу, которую надлежит усвоить всякому человеку, принявшему Христа. Тому человеку, который соединен со Христом, следует за ним и в вечности, собственно, должен со Христом пребывать. И это состояние, которое всем нам надлежит воспринять в вечность. Вот такое состояние, которое видели ученики, и которым они были поражены, когда увидели его на горе Фавор. И, собственно, отсюда и несколько удивленный, и нам кажется даже чудаковатый запрос апостола Петра, который обращает к Христу Спасителю. Господи, нам так хорошо здесь быть, давай мы сделаем три шалаша, и будете вы здесь жить. В одном будет жить ты, в другом будет жить Илья, а в третьем Моисей. Ну и мы где-то здесь рядом. И даже один из евангелистов уточняет, что он не ведал, что говорит. То есть его эмоции настолько переполняли, его это желание не разлучаться со Христом в таком состоянии, в котором он здесь его увидел, когда Божество, собственно, обнимает собой не только вот, собственно, тех людей, которые уже представились к нему, я имею в виду Моисея и Илью, но и вокруг даже настолько чувствуется благодать, физически, вероятно, чувствуется, что физически хочет здесь остаться апостол Петр. И другие ученики, соответственно, безмолвствуют, вероятно, поддерживая таким образом его вот это намерение. И это как раз и говорит нам о той благодати, которую нам с вами надлежит воспринять, и сделать это восприятие твердым, последовательным, чтобы оно впоследствии, это восприятие при благодати, привело бы нас к Царству Небесному, где бы мы бы так и пребывали со Христом, преображенным в Его человеческом теле, преображенным Божеством, и наши бы человеческие тела, при соединении с благодатью Божией, также были бы преображены. И в такой бы радости, в таком свете мы бы с вами пребывали до скончания века. Собственно, именно это нам и задает в качестве цели настоящий праздник. Поэтому Церковь и говорит нам, что этот праздник столь великий, что включен в число 20. Он задает нам нашу цель, к чему мы должны стремиться. Показывает нам одновременно пример того, какими мы станем, если мы будем следовать за Христом. И сразу очень важный момент нам с вами нужно уяснить. Когда мы говорим о следовании за Христом, того послушайте, как сказано в Евангелии рецитации вот этого самого голоса Божия. Надо понимать нам с вами, дорогие друзья, что речь идет не просто о следовании за Христом в исполнении неких моральных норм. Христос вел себя определенным образом в соответствии с божественными заповедями, и нам нужно делать то же самое, и тогда мы будем со Христом. Это, несомненно, так, но этого недостаточно. Тот же апостол Петр говорит в своем послании, в другом, правда, отрывке, что нам с вами надлежит стать причастниками божеского естества. Вот так вот, не больше и не меньше. Мы с вами, которые обладаем естеством природы человеческой, должны быть причастниками, частью божественного естества, божественной природы. О чем он говорит? Он говорит как раз о приобщении к Христу. И это приобщение не сводится к моральному уподоблению, к исполнению неких норм, предписаний. Делай ты, как я делал, и будет хорошо. Этого недостаточно. Речь идет о вмещении в себя, причастниками божественного естества нам надлежит стать. Когда мы с вами стали причастниками? Когда мы с вами причащаемся Христу, когда мы приступаем к евхаристической чаше, принимаем в себя тело и кровь Христову, мы по своей греховной дебелости нашего человеческого, опять же, естества, пока еще пребывающего в греховном, плотском состоянии, не способны часто воспринять, что с нами происходит. Но именно это и должно с нами происходить. Благодаря тому, что мы принимаем в себя божественную природу, благодать, соединенную собственно с человеческой природой во Христе, именно поэтому мы не сможем это делать, потому что Христос воплотился, и как это апостолы, мы видели славу Его как единородного от Отца. Они прикасались к Нему, физически Его ощущали. Так и здесь. Благодатью Святого Духа, хлеб и вино, как это было на Тайной вечере, становятся подлинными телом и кровью Христовым. И вкушая их, мы приобщаемся к Христу. Христос живет в нас, и мы призваны жить по Христе. Если мы будем соединять эти две вещи воедино, то есть исполнять заповеди, которые дал нам Христос, и приобщаться Ему в Церкви через участие в Таинстве Церковной и прежде всего в Евхаристии, то тогда, собственно, мы с вами видим четкую, определенную и в высшем смысле ясную перспективу. Потому что эта ясность настолько, что даже глазам трудно на эту ясность смотреть, таков свет исходил от Христа. Таков, собственно, свет исходил и от пророка Моисея, как говорится в Ветхом Завете, когда он спустился с горы Синай. Так что израильтяне не могли даже смотреть на его лицо. Глаза болели, не могли воспринять этот свет, исходивший от лика человека, общавшегося с Богом. И, собственно, этот же свет осиял Илью пророка, когда он был в огненной колеснице, вознесен на небеса. Вот что нам с вами надлежит воспринять. Воспринять в дальнейшем, в будущем. Но только, как говорит апостол Петр, если мы будем с вами делать твердыми свое избрание и призвание. Посему, дорогие мои, будем мы с вами не ослабевать в нашем христианском усердии, будем действительно стараться исполнять заповеди, во-первых, а во-вторых, как можно чаще приобщаться к святым Христовым тайнам, чтобы мы жили со Христом, и Христос жил в нас, как в этой жизни, так и в жизни будущего века. Аминь.